сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 20, малооблачная погода. В Санкт-Петербурге минус 10, пасмурно, небольшой снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Российских правозащитников сегодня в Страсбурге наградят премией имени Сахарова за свободу мысли. В Копенгагене продолжается 15-я конференция ООН по проблемам изменений климата. Смогут ли ее участники прийти к согласию? В Москве сегодня пройдет встреча генерального секретаря ООН Андерса фон Расмуссена с президентом России Дмитрием Медведевым. И в связи с этим мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес Радио Свобода в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». В Копенгагене близится к завершению 15-я конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата. Передает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанин.
На Копенгагенском саммите ООН проходит последняя рабочая неделя. Однако признаков всеобщего согласия до сих пор не видно. Ожидалось, что переговоры приведут к подписанию нового климатического соглашения, которое сменит Киотский протокол в 2012 году. Однако уже сейчас большинство наблюдателей сходится на том, что посткиотский документ в Копенгагене, скорее всего, не будет принят, и стороны ограничатся политическим соглашением, которое определит процесс климатических переговоров на 2010 год. Свои сомнения в успехе саммита осторожно выразил и датский премьер-министр Ларс Лёке Расмуссен.
Я все еще остаюсь оптимистом, но должен признать, что положительный результат пока не очевиден. Мы делаем все, что можем, в качестве нейтральной принимающей стороны, пытаясь объединить стороны переговоров в поисках компромисса. И я все же не теряю надежды, что в пятницу мы сможем объявить о том, что договоренность достигнута. Участники форума говорят о позитивных дискуссиях, однако консенсус между непримиримыми позициями богатых и бедных стран пока не найден. Напомним, что группа развивающихся стран, в первую очередь государства Африки, на время бойкотировала работу форума, обвинив богатые страны в попытке аннулировать Киотские соглашения, единственный на данный момент документ, обязывающий сокращать выбросы в атмосферу. Представители развивающихся стран, которые через некоторое время возобновили свое участие в переговорах, настаивают, чтобы Киотский протокол продолжал действовать до срока своего истечения без изменений и не был бы отменен новыми договорами, которые, возможно, будут заключены в датской столице. Положение надеются спасти прибывшие в Копенгаген высокопоставленные активисты, общественные деятели и политики, такие как лауреат Нобелевской премии мира Эл Гор, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, британский принц Чарльз и многие другие. В настоящее время на конференции полным ходом идет работа специальных комиссий, разрабатывающих предложения по соглашению, которые будут представлены председателю Копенгагенского саммита, министру климата и энергетики Дании Конни Хедегорд. В течение ближайших 48 часов участники конференции должны найти ответы на 5 ключевых вопросов, а именно, какими должны быть показатели сокращения выбросов СО2 для богатых стран и каким образом ограничат их увеличение развивающиеся страны, как обеспечить долгосрочное финансирование климатических расходов, возможно ли будет ввести международный налог на топливо для морских перевозок и, наконец, последний вопрос, какой должна быть система контроля за балансом парниковых выбросов всех стран. Климатическая конференция ООН сопровождается массовыми демонстрациями и митингами противников глобального потепления, которые съехали с Копенгаген со всего света. Ожидается, что пик протестного движения придется на заключительные дни работы саммита, когда в Копенгаген прибудут главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен, который находится с рабочим визитом в Москве, встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. Если говорить о деталях встречи, то будет обсуждаться ситуация в Афганистане, вопросы противоракетной обороны, а также предложение России о новой европейской системе безопасности. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, способна ли, по вашему мнению, Россия на сотрудничество с НАТО? Давайте узнаем, что по этому поводу думают жители Обнинска. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Я считаю, что Россия способна на сотрудничество с НАТО, но, по моему мнению, это сотрудничество, по крайней мере, в ближайшие 50-70 лет невозможно из-за нашей, скажем так, гордости и чувства самодержавия.
Россия на сотрудничество с НАТО, боюсь, что не способна, потому что НАТО изначально было противопоставлением, ну, еще тогда СССР. Сейчас оно свое отжило, и если они будут переформироваться и ставить другие цели, то, возможно, мы сможем контактировать и быть единым в этой структуре. В другом случае, если все останется по-старому и будем как бы врагами им, то ничего не получится.
Я думаю, что в сегодняшних условиях, конечно, способно, но порой действия правительства столь непредсказуемы и не поддаются какому-то логическому объяснению со стороны простого человека, простого гражданина России. Так что предвидеть развитие отношений России и НАТО пока не позволяется возможным.
Россия, я считаю, не способна к сотрудничеству с НАТО. Во-первых, НАТО создавалось как организация, изначально направленная против Советского Союза. Я не могу понять, какие у нас могут быть общие интересы с ними.
Худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому мне думается, что правительство, если там есть нормальные люди, оно должно такой же точки зрения придерживаться.
Вопрос очень сложный, и просто обыкновенный человек вряд ли на него сходу ответит. Если бы это касалось моего мнения, я бы сказала, что это надо делать. А вот как поступит наше руководство, я не знаю, оно может поступить как угодно.
Не совсем понятно, какие задачи России нужно решать с НАТО. Если речь идет о антитеррористических операциях, то, наверное, может быть.
Сотрудничество с НАТО невозможно, поскольку они для нас, скорее всего, потенциальные враги.
Чисто исторически не очень понятно, как Россия может сотрудничать с НАТО. У России очень тяжелое историческое наследие в плане взаимоотношений с НАТО, и забыть это на сегодняшний день трудно. Хотя определенные моменты сглаживания отношений необходимы.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Московские суды приостановили работу еще 6 развлекательных заведений города в связи с несоблюдением ими правил пожарной безопасности. В ряде российских городов тысячи людей остаются без тепла из-за аварий в результате сильных морозов. В Москве сегодня пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО. Администрация президента США Барака Обамы официально объявила о намерении перевести часть обвиняемых в терроризме из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. В южной афганской провинции Гельмент убиты двое британских и двое афганских военнослужащих. Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение запрета на сотрудничество американских финансовых учреждений с иностранными фирмами, которые занимаются поставками нефтепродуктов в Иран. Следующая краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Проблемы российского автомобилестроения. В день специальных парламентских слушаний обсуждаем с их инициатором, депутатом Госдумы Александром Хинштейном и лидером движения автомобилистов России Виктором Похмелкиным. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне присоединился мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Какие темы станут центральными в вашей программе и каким темам обратятся наши коллеги в программах «Время свободы» в дневных выпусках?
Доброе утро. Приветствую всех слушателей «Свободы». Итак, о программе «Свобода в полдень» конкретно чуть-чуть попозже. А сейчас давайте посмотрим вообще, что нас ждет сегодня. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович будет следить за сообщениями, поступающими о переговорах генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с российским руководством, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Это первый визит Расмуссена в Москву в должности главы НАТО, который он занял в августе 2009 года. Пресс-служба НАТО и российские официальные каналы сообщают, что главной темой переговоров станут ситуация в Афганистане и вопрос европейской безопасности. И надо сказать, что что в этот раз с ними полностью согласны и эксперты. Практически никто не сомневается, что основной целью Андерса фог Расмуссена будет убедить Москву в необходимости большего участия в решении афганской проблемы. А вот о чем конкретно пойдет речь, о поставках ли российского оружия афганским силам безопасности, о военном транзите или о чем-то еще, мы и узнаем по итогам сегодняшних переговоров. Ну и политическая подоплека не менее интересна, поскольку вопрос, который вы, Лейла, обсуждаете сегодня со слушателями в утренней программе «Время свободы», способна ли Россия на сотрудничество с НАТО, звучит отнюдь не праздно в свете событий уходящего десятилетия. Напомню, что с 1999 года отношения России и НАТО дважды практически полностью замораживались после военной операции в Югославии и российско-грузинской войны в августе прошлого года. Другие темы уже в программе «Свобода в полдень» мы услышим в прямом эфире нашего корреспондента Ивана Трифилова, который следит за голосованием по одному из ключевых документов этого года – закона о торговле. Прежде всего, интересно, какой в этом законе будет прописана возможная степень вмешательства государства в деятельность торговых сетей. А другая палата российского парламента, Совет Федерации, в это же время будет рассматривать обращение президента Дмитрия Медведева, который попросил дать ему право принимать решение об оперативном использовании российских вооруженных сил за рубежом. Речь идет о разрешении посылать войска за границу самостоятельно, то есть без предварительного одобрения со стороны российских парламентариев по каждому конкретному случаю. Совет Федерации готов президентскую просьбу поддержать. Эксперты заявляют о нарушении Конституции, поскольку в ней прописан парламентский контроль за деятельностью власти в этом вопросе. Вот как сенаторы будут обосновывать свою готовность расстаться с частью конституционных полномочий, и узнаем от нашего корреспондента Максима Ярошевского. Будем следить и за другими российскими новостями. Свяжемся с нашим корреспондентом во Владивостоке. Оттуда приходят сообщения этим утром, что организаторы пикетов автомобилистов, которые недавно выходили на акции протеста против введения нового техрегламента, повышения цен на топливо и пошлин на иномарки, сегодня начали голодовку. Они добиваются освобождения одного из своих соратников, одного из организаторов этих акций протеста, осужденного на 10 суток за противодействие милиции.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. С ним вы вновь встретитесь в программе «Свобода в полдень». Продолжается программа «Время свободы». Сегодня, как я уже говорила, в Страсбурге состоится вручение премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли трем российским правозащитникам. Главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, представителю общества «Мемориал» Олегу Орлову и главе Института прав человека Сергею Ковалеву. Премия была учреждена в 1988 году, еще при жизни Сахарова. Она вручается за заслуги в обществе, в области защиты прав человека и отстаивания интересов демократии. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Она вручается обществу «Мемориал» Сергею Адамовичу Ковалеву, Олегу Петровичу Орлову и Людмиле Михайловне Алексеевой. То, что Людмила Михайловна руководитель одной из крупнейших и старейших организаций правозащитных в России, Московской хельсинской группы среди награжденных, показывает, что премия на самом деле она всему российскому правозащитному сообществу. С одной стороны, это большая заслуга. Уже один раз эта премия вручалась нашему соотечественнику Анатолию Тихоновичу Марченко посмертно. Теперь в этой премии тоже есть большой оттенок горечи. Несколько лет назад на премию были номинированы Наталья Истемирова и Сергей Адамович Ковалев. Тогда получили другие, не менее достойные люди. Теперь Наташу убили. Мемориалу вручают эту премию. Все-таки нужно понимать, что здесь прежде всего человек, которого мы помним, это Наташа, чья деятельность в значительной степени способствовала тому, что о мемориале, о нашей работе имеет смысл говорить. Это деятельность в Чечне, деятельность на Северном Кавказе в условиях контртеррористической операции, так называемой, по сути дела, войны. Премия, когда будет вручаться, наверное, будут названы имена и других людей. Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, журналистов «Новой газеты». Все-таки они относятся к той части журналистики, которая об этих правах человека и писала. Или адвоката Станислава Мартилова, который тоже очень много работал в этом направлении. Или ученого-этнолога Николая Геренко, который как эксперт выступал на процессах против нацистов. Слишком много потерь у нас среди тех, кого можно широко назвать правозащитниками. Эта премия возвращается в Россию. Она же не зря названа именем Сахарова. С идеями Сахарова, с идеями советских диссидентов в большой мере связано то, что права человека, права личности поставлены на один уровень с правами, интересами государств. современной Европе, в современном мире, по крайней мере, на бумаге.
Накануне в Москве завершилась международная конференция, которая называлась «Идеи Сахарова сегодня». И, собственно говоря, вручение этой премии тоже приурочили 20-летию со дня смерти Андрея Дмитриевича. Вы были на этой конференции, вы участвовали. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях.
Были очень глубокие выступления, но в то же время я сильно не удовлетворен. 41 год назад, когда Андрей Дмитриевич Сахаров опубликовал, что значит опубликовал, бросил самиздат, свое размышление о мирном существовании, прогрессии и правах человека, это было новое слово. Это было новое слово, потому что увязывание этих трех основополагающих сущностей, указание на их неразрывную связь, в общем, это, как бы теперь сказали, было ноу-хау. За эти годы, на самом деле, это стало общим местом. Ну да, появились исследования, что-то подтверждающие чуть ли не математически. Но мир изменился. Более того, есть противоречия между разными составляющими этой триады. Это естественно. В любой системе понятий, даже если нет противоречий, можно сформулировать такую задачу, которая окажется противоречивой и потребует выбора. Это и есть та самая свобода мысли, которой от нас требует время. К сожалению, об этом речи не было. Конференция выполнила другую очень важную функцию. Функцию изучения наследия Сахарова, но вряд ли продолжение той работы, которую он начал. А премия, премия она за свободу мысли. Свобода мысли сегодня нужна для того, чтобы вызовы времени встречать вовремя, а не в виде последствий.
Рассказывал член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Я напомню, что сегодня в Страсбурге состоится вручение премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли трем российским правозащитникам. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который находится с рабочим визитом в Москве, встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. Американские политические обозреватели считают, что главной темой переговоров Расмуссена с Медведевым является активизация российского участия в решении афганской проблемы. На эту тему наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Сам Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь в обучении афганских солдат и в создании боеспособной афганской армии. НАТО хотело бы добиться от России поставок для афганской армии оружия, причем не за деньги, а в качестве дара, поставок вертолетов, артиллерии, горючего. Другие страны уже начали расширять свое участие в военных операциях против талибов и террористов в Афганистане. Это прежде всего Соединенные Штаты, которые направят туда еще 30 тысяч своих солдат. Увеличить свои контингенты обещали некоторые другие члены НАТО. О том, чего ожидают сейчас страны НАТО, в том числе Соединенные Штаты, от России в качестве партнера, рассказывает вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. НАТО больше всего и прежде всего хочет нормализации отношений с Россией для более широкого сотрудничества, практически прерванного из-за российско-грузинской войны. Россия настаивала на том, что восстановление партнерских отношений возможно лишь в том случае, если НАТО забудет о грузинском конфликте. Россия хочет, чтобы НАТО прекратило проникновение на территорию стран постсоветского пространства и прекратило распространение своего влияния на страны ближнего зарубежья. Россия хочет оставить за собой монополию на евразийские энергоносители и хочет, чтобы НАТО признало ближнее зарубежье сферой российского влияния. Тогда Россия сможет действовать на постсоветском пространстве свободнее, чем раньше. Как сообщают, Россия рассчитывает получить ответ на свое предложение о заключении нового договора о европейской безопасности. Как Америка относится к этой российской идее? Эта идея циркулирует уже довольно давно. Она была выдвинута еще когда президентом России был Путин, но она не согласуется с представлениями Соединенных Штатов о европейской безопасности. Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты являются основным гарантом европейской безопасности, в том числе финансовым. После войны Западная Европа развивалась в очень тесном союзе с Америкой. Именно это и отвечало американским интересам. Система, при которой Европа окажется более тесно привязана к Москве, неприемлема с точки зрения Вашингтона. Каких результатов переговоров Расмуссена в Москве можно ожидать, особенно по проблеме Афганистана? Один из самых положительных элементов в партнерских отношениях НАТО и России – конструктивный подход Кремля к осознанию опасности, которую может представлять Афганистан в случае прихода к власти там Талибана. Это грозит наступлением радикального исламистского движения на страны Центральной Азии и еще большими поставками наркотиков в Россию. Поэтому, думается, российская помощь международным силам на нынешнем уровне будет продолжаться, а, возможно, и несколько расширится. Что же касается проблемы Ирана, то исторически переговоры по иранской ядерной программе ведет с Москвой не НАТО, а Вашингтон в рамках группы 5+1. Но поскольку открылись новые факты о ядерных разработках в Иране, НАТО может включиться в поиски методов давления на Иран. Россия, конечно же, может сыграть в этом деле очень большую роль благодаря своим отношениям с Ираном. Поэтому высокий представитель НАТО может попытаться склонить Москву к более конструктивному подходу в отношении Ирана. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. По мнению некоторых американских политических обозревателей, если переговоры генерального секретаря НАТО с российским руководством не принесут практических, заметных результатов, процесс восстановления доверия между сторонами может стать медленным и долгим. Впрочем, считают другие обозреватели, сам факт восстановления рабочих отношений можно будет считать многообещающим. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Время свободы», и я сейчас предлагаю продолжить эту тему. Сегодня мы спрашиваем наших радиослушателей, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО, и вот несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет нам Слава. Нет, не способна. Россия намного слабее Европы. К тому же руководители России ведут себя неадекватно. Европейское государство цивилизованное, сильное и культурное. Не грозятся всему миру, как наше руководство. Вот что пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Это вряд ли. Если точнее, это практически невозможно. Из причин назовут Рим. Первая, Россия сползает по наклону, и она уже де-факто не может быть конкурентом. Более того, эта конкуренция ее расшатывает, подрывает, надсаживает. Это напоминает мучительные попытки Кисы Воробьянинова пустить пыль девушке Лизе в ресторане. Пыль в глаза. Во-вторых, идет мощнейший разворот от ниспадающего государства. Я не говорю о прибалтийских странах, там все ясно. Давайте с вековых союзниках. Казахстан пустил трубу в обход на Китай. А с Украиной тоже ясно. Никаким кнутом в российские дебри не загонишь. Грузию тут тоже все понятно. Молдове, где много лет правили толерантные коммунисты, тоже такая радость не нужна. Куда лучше Румынии. Даже Белоруссия, брат из братьев, бочком-бочком в сторону Европы. То есть от такого соседа лучше держаться подальше. Третье. Вопрос, кто уходит, с кем остаемся. Уходят либо самостоятельные, либо перспективные. Казахстан, Молдова, Украина. Кто остается? Остается Абхазия, Осетия, Венесуэла с товарным милитаристским кредитом и, как водится, новой наднациональной валютой. Отсюда вывод – не способна. А завтра будет еще неспособнее. Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что в 16 часов, в 2 часа дня, слушайте программу «Поверх барьеров», звучащая выставка «Шум времени» в Государственном литературном музее в Москве. Книжная ярмарка «Нонфикшн. Личные впечатления. Переслушивая свободу. Памяти литературоведа Сергея Гречишкина. Культурная панорама и музыкальные записи». Программу подготовил Иван Толстой. Это были главные темы программы «Поверх барьеров». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В конце октября ее обладателями были названы российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев. Московские суды приостановили работу еще 6 развлекательных заведений города в связи с несоблюдением ими правил пожарной безопасности. В ряде российских городов тысячи людей остаются без тепла из-за аварий в результате сильных морозов. Отопление отключено в нескольких домах в подмосковном Королеве на юго-востоке Москвы и в Воронеже. В Москве сегодня пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО впервые после российско-грузинской войны в августе прошлого года. В Приморском крае ряд воинских частей остался без света из-за задолженности энергетикам, которая достигла 88 миллионов рублей. Прокуратура Камчатки намеревается закрыть 24 развлекательных организации из-за несоблюдения ими правил пожарной безопасности. Всего в регионе было проверено 56 объектов. Администрация президента США Барака Обамы официально объявила о намерении перевести часть обвиняемых в терроризме из тюрьмы на военной базе Гвантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. В южной афганской провинции Гельмент убиты двое британских и двое афганских военнослужащих. Причиной гибели солдат стала атака смертников, осуществленная во время патрулирования военными территории недалеко от города Сангин. Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение запрета за сотрудничество американских финансовых учреждений с иностранными фирмами, которые занимаются поставками нефтепродуктов в Иран. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который находится с рабочим визитом в Москве, встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. Если говорить о деталях, то будет обсуждаться ситуация в Афганистане, вопросы противоракетной обороны, а также предложение России о новой европейской системе безопасности. Суть же визита аналитики видят в том, чтобы восстановить доверие в отношениях с Россией после российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Накануне визита Дмитрий Рогозин, постоянный представитель России при НАТО, опубликовал в газете «Рум» статью «Без тараканов в русофобии». Вот одна цитата из этой публикации. «Надо включить мозги, притупить память, терзаемую прошлыми обидами, и понять, что только вместе США, Европейский Союз и Россия способны спасти северную цивилизацию от политического разложения и цивилизованной гибели под натиском новых южных культур». Рогозин нашел и причину, почему отношения между России и Североатлантическим союзом не складываются. Виной тому то, что ряды НАТО пополнились за счет государств, которые были соседями по социалистической коммуналке. О ряде положений статьи Рогозина мой коллега Арслан Саидов беседовал с известным российским политическим экспертом Андреем Пианковским.
Андрей, вы можете согласиться с тем, что утверждает Рогозин? Вредят ли России, цитирую по Рогозину, ледяные взгляды бывших братушек из Варшавского договора?
Кстати, у меня на экране компьютера, я не поленился, я посчитал количество абзацев, их 21. Так вот, 20 из них, наполненных инвектив, достаточно традиционных в адрес НАТО и презрительных реплик в отношении наших соседей, уже вступивших в НАТО или собирающихся вступать, написаны, на мой взгляд, ради одного, ради вот того 21-го, который вы только что процитировали. Если Рогозин считает, что, скажем, политически близкой ему аудитории, ну та, которая условно у нас иногда называется державно-патриотической, вот эти 20 с ледяными братушками, это необходимый фон для восприятия действительно очень содержательного и разумного 21-го абзаца об альянсе Большой Тройки Большого Севера, ну что ж, это очень хорошо. То, что таким пассионарным северником становится человек, совершенно имеющий репутацию западника, это достаточно показательно для климата нашей сегодняшней общественной жизни. По-моему, начинает вырабатываться какой-то разумный консенсус в нашей стране о спектре действительных угроз нашей безопасности.
Можно ли статью Рогозина, который занимает пост представителя России при НАТО, официальный пост, и считать эту статью официальной точкой зрения российских властей, или это все-таки измышление самого Рогозина, ну, который известен своими экстравагантными высказываниями?
Рогозин, ведь он не только чиновник, он, я думаю, и мы это действительно видим в каждом выступлении, он не забывает, что он и публичный политик, работающий на какую-то перспективу в российской политической жизни. Я думаю, что эта статья некая равнодействующая между его пониманием эволюции настроений в Кремле и его собственными политическими амбициями.
Рогозин, кроме всего прочего, достаточно позитивно отзывается о новом генеральном секретаре НАТО. Как вы думаете, есть ли шансы на потепление отношений между Москвой и Североатлантическим Союзом, и может ли этот визит положить начало такому потеплению?
Я знаю Рогозина как прагматика. Между прочим, я несколько раз участвовал с ним вот в подобных дискуссиях, рассуждениях по радио «Свобода» и по BBC, и несмотря на наши идеологические разногласия, мы всегда находили общий язык в обсуждении конкретных вопросов. Например, он прекрасно понимает, что сегодня НАТО делает в Афганистане, самую грязную, тяжелую работу, которая очень нужна России. Они прикрывают наш южный фланг от проникновения исламских радикалов. И они делают это не за благотворительность к России. И мы помогаем им, скажем, транспорту грузов тоже не за благотворительность, а по гораздо более важным причинам. А тем, о которых пишет Рогозин в этом, на мой взгляд, историческом абзаце своей статьи, что у Большого Севера совпадают военно-политические интересы и безопасность.
Это был известный российский политический эксперт Андрей Пиантковский. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, готовы ли, по вашему мнению, Россия к сотрудничеству с НАТО? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть звонок от Анатолия из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем. Я считаю, что нет. И вот почему. НАТО – это очень опасная организация. И за этой организацией стоит лишь только одно – статуя мирового господства. Если даже Россия подаст заявление вступить в НАТО, то этот блок поставит Россию в самую последнюю очередь. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что Россия, являясь политическим пигмеем и агрессивным захватчиком, вот недавние события захвата Грузии и прочие, так сказать, ее неадекватные выступления, вот, вряд ли она будет достойным сотрудничества с Евроатлантическим сотрудничеством. И поэтому я вполне согласен с мнением господина Пиантковского, который прекрасно прокомментировал будущее, так сказать, отношения России и НАТО.
Спасибо, Николай. Так считает Николай из Мичуринска. У нас на очереди звонок из Москвы. Олег, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Я хочу сказать, что Россия с НАТО уже давно сотрудничает очень плодотворно, начиная с горбачевских времен. В интересах НАТО были разрушены наши оборонные предприятия, были уничтожены наши ракеты современные. Вот, в интересах НАТО при Ельцине была развязана война в Чечне. И в интересах НАТО сейчас проводится военная реформа. Так что у нас замечательное сотрудничество, о чем беспокоиться. Спасибо.
Так считает Олег из Москвы. Сейчас узнаем, что думает по этому поводу Александр из Тульской области. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода. Хочу высказать свою точку зрения по этому вопросу. Значит, Западная Европа по отношению к России, ну, в том числе, может, и Америка, по отношению к России, к русскому народу, ведут себя как конкистадоры в Америке. То есть они всегда завоевывают русский народ при помощи правящей верхушки и заставляют на себя работать. Но русский народ периодически вырабатывает иммунитет. Я думаю, что все-таки этот иммунитет русские выработают и укажут человечеству путь к свободе, как к настоящей свободе. Я не уважаю НАТО, не уважаю Европу.
Это было мнение Александра из Тульской области. Сейчас на очереди звонок из Москвы. Иван до нас дозвонился. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, радиостанция «Свобода». Значит, у меня такое мнение вкратце. Вот вы знаете, во время Второй мировой войны была создана антигитлеровская коалиция. Вот если сейчас под углом к талибам посмотреть и создать вот такую антиталибовскую коалицию, я думаю, можно было бы объединиться, но НАТО, какая разница, как ее назвать? Назвать вот так. Спасибо большое.
Спасибо, Иван. Это было мнение Ивана из Москвы. И сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Татьяна. В НАТО вступили или хотят вступить все бывшие страны социалистического лагеря. И они правильно сделали и правильно делают. Поэтому Россия должна вступить в эту структуру. Пора вести себя как серьезная и разумная страна, а не уподобляться странам третьего мира типа Ирана и Венесуэлы. Сейчас у нас еще несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции. Вот что пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Он переформулировал этот вопрос и пишет, что лучше бы спросить, способна ли Россия к соперничеству с НАТО только на уровне оскорблений, где нашему национальному лидеру и министру иностранных дел, он пишет, нет равных. А сейчас давайте послушаем еще один звонок. До нас дозвонился Петр из Петропавловска-Камчатска. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Вопрос поставлен не так, поэтому ответы такие разнобойные. Саша Черный по этому поводу про наше время написал так. «Во имя чего казнокрады гурбою бегут патриоты, во имя чего как шарады приходится правду писать». Это преследовали журналистов. Власть не только с НАТО готова сотрудничать, она готова сотрудничать хоть с чертом. Нужно, во-первых, обезопасить себя во всех отношениях на ближайшие 30-50 лет, пока насельники России не свыкнутся с тем, что это не способно Господом Богом, все их несостояния, все их... Но вряд ли НАТО будет сотрудничать с Россией. Вот как надо ставить вопрос.
Это было мнение Петра из Петропавловска-Камчатска. А сейчас я предлагаю вам послушать, что думают по этому поводу жители Чебоксар. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Россия на все способна. И в том числе и на сотрудничество с НАТО.
Сотрудничество способно, конечно. Где-то и сотрудничает, мне кажется. Ну, смотря в какой области, в каком плане. У некоторых можно, конечно, сотрудничество. Но я не знаю, они во вред себе не будут ничего делать.
Нет, не способны. Всегда как было, так оно останется. Россия и НАТО разные страны все равно.
Нет, наверное. Почему-то я думаю.
Сотрудничество, конечно, все возможно, но два медведя все равно не живутся в одной берлоге.
Я считаю, что НАТО организация такая агрессивная. С Ираком что сделали сейчас в Афганистане. Поэтому Югославию разгромили. Я думаю, что агрессивно они себя ведут. Поэтому Россия против НАТО.
Я думаю, да. В смысле взаимодействовать сможет. По-любому. При таких руководителях, в принципе, они такие коммуникабельные люди. В принципе, они могут общий язык умом находить со всякими правителями, руководителями.
Ну, я думаю, способны. Мир один, жить все должны как-то. А без дружбы, без сотрудничества, это какой-то кризис опять, какие-то войнушки и так далее и тому подобное. А сотрудничество, оно всегда как бы ближе к миру, чем к войне.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Московские суды приостановили работу еще 6 развлекательных заведений города в связи с несоблюдением ими правил пожарной безопасности. В ряде российских городов тысячи людей остаются без тепла из-за аварий в результате сильных морозов. В Москве сегодня пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО. Администрация президента США Барака Обамы официально объявила о намерении перевести часть обвинения в терроризме из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. В южной афганской провинции Гельмент убиты двое британских и двое афганских военнослужащих. Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение запрета на сотрудничество американских финансовых учреждений с иностранными фирмами, которые занимаются поставками нефтепродуктов в Иран. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Армении активно обсуждают перспективу скорого открытия армяно-турецкой границы и возможные экономические и политические последствия этого события для страны. Министры иностранных дел Армении и Турции 10 октября в Цюрихе подписали протоколы о нормализации отношений между двумя странами. Но проблема Карабаха и вопросы о признании Анкарой факта геноцида армян в Османской империи мешают установлению официальных дипломатических связей. Из Еревана передает корреспондент «Радио Свобода» Лилит Арутюнян.
В случае, если протоколы об установлении дипломатических отношений и развитии двусторонних отношений, подписанные главами МИД Армении и Турции в Цюрихе, одобрят парламенты обеих стран, то армяно-турецкая граница будет открыта. Для Армении это важный шаг. На сегодняшний день единственный выход к Черному морю проходит через Грузию. Граница с Турцией была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары в знак солидарности с Азербайджаном в вопросе Карабахского конфликта. Уже несколько месяцев в Армении обсуждают возможные экономические последствия и влияние на небольшой рынок после открытия армяно-турецкой границы. Председатель Союза отечественных производителей Армении Вазген Сафарян уверен, что в результате таких изменений местный производитель окажется в довольно трудном положении.
Наши товаропроизводители беспокоятся тем положением, что турецкие товары могут заполонить наш рынок. Потому что турецкие товары дешевые, покупательная способность нашего населения существенно низка.
Противоположную точку зрения выражает президент Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян. Он уверен, что для армянских бизнесменов на 70-миллионном турецком рынке откроются новые возможности.
Мы, как армянские промышленники, считаем, что для нас наконец-то открывается возможность экспортировать наши товары и услуги в ближайший регион. 500-600 километров – это наименьшие расходы.
Выдержит ли армянский рынок конкуренции? По мнению Казаряна, цена на турецкие товары снизится не больше, чем на 10-15%, и как таковой угрозы на самом деле не существует.
Давно эта конкуренция состоялась. Для нас был турецкий рынок закрыт, для них всегда был свободный. Армения в этом отношении очень либерально относилась. То есть ничего качества не меняется. Товарооборот между этими странами будет активизироваться, новые рабочие места будут создаваться. И это повлияет для обоих сторон эффективно. Региональный туризм будет развиваться.
Армения знаменита своими фруктами и овощами, но такой стране, как Турция, их вряд ли можно будет предложить, говорит Вазген Сафарян.
Не думаю, что наши фрукты могут попасть в турецкий рынок, потому что Турция такая страна, что там два раза урожай собирают, там есть места три раза собирают урожай, и они дешевле. Единственное, что можем мы уравнять перекос в торговом балансе только за счет промышленной продукции. Можем с ними конкурировать с такими товарами, которые будут высокотехнологичными, которые будут относиться к области нанотехнологий.
Но, по мнению Сафаряна, промышленность в Армении не развита, а из-за дорогих энергоносителей себестоимость продукции достаточно высокая. Поэтому Армения вряд ли сможет выдержать конкуренцию, продолжает Сафарян. Арсен Казарян же считает, что в случае открытия границы у Армении появится выход на европейский рынок. Конкуренция жесткая, но и Армении есть что предложить, говорит Казарян.
Немножко наивно посмотреть, что нам нечего отдавать. Если мы сейчас экспортируем наши товары, да, они многочисленны, порядка 25 наименований товаров, европейский рынок, американский, российский, украинский, то почему не турецкий? Что касается сельскохозяйственной продукции, у нас есть очень большое преимущество из-за слабости экономики, но это было. У нас экологически чистые овощи и фрукты. Биопродукты и в самой Турции в цене. Не только в Москве можно продавать армянский абрикос порядка 15-20 евро килограмм, но и в Стамбуле, и в Анкаре тоже.
На улицах Еревана мы поговорили с рядовыми гражданами Армении.
Я считаю, что экономически это, естественно, будет хорошо для Армении. Политики говорят, что есть опасения.
Но с точки зрения экономики, конечно, намного больше будет интересных возможностей.
Я сама езжу в Турцию. Мне, например, выгодно, потому что через Армению ехать легче, чем через Грузию. 30 часов в автобусе очень трудно. Нужно политику в одну сторону положить. Я ничего плохого тут не вижу. Например, наша обувь там очень хорошо оценивается.
Я опасаюсь, что будет новый виток вот этого, как было в 90-х годах, стали завозить низкопробную, низкокачественную продукцию, так и сейчас еще больше будут завозить. Это отразится на здоровье людей, и плюс это вот эти наркотики.
По мнению же директора исследовательского института политэкономии Андроника Таваняна, с открытием границы значительных изменений в экономике Армении не произойдет.
Я думаю, что экономика Армении зависит, во-первых, от Армении. То есть у нас должны быть какие-то преобразования и насчет законодательства, и насчет правовой практики. А так как этого нету, существуют олигополии и так далее, то есть свободный рынок не так уж развит, то не имеет значения, какой у вас рынок находится у соседей. Вы должны что-то производить, чтобы потом подумать о больших рынках. Это во-первых. А во-вторых, турецкое законодательство не дает таких огромных возможностей для импорта. И у них есть очень мощная защита своего рынка.
Армянский же рынок не имеет такой защиты, хотя в случае открытия границы у страны появится альтернативная дорога, говорит Таванян. В настоящее время существует два выхода для грузов из Армении через армяно-грузинскую и иранскую границы. Таванян считает, что в ближайшем будущем никаких изменений в этой сфере не произойдет, и ожидать открытия армяно-турецкой границы на данном этапе не стоит.
И на уровне правительства, и на уровне экспертов все говорят, что наше законодательство пока не дает шанса для защиты нашей экономики. Но я думаю, что эти разговоры пока что не актуальны, так как я не вижу возможности для открытия границы.
Лилита Рутюнян для Радио Свобода, Ереван.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет первое открытое собрание недавно созданной общественной коалиции в защиту Москвы «Пушкинская площадь». В нее вошли представители более 15 общественных организаций и групп граждан, которые выступают против реконструкции исторической части центра Москвы «Пушкинской площади». По словам активистов коалиции, на собрании они намерены обсудить план дальнейших действий против разрушительной градостроительной политики московских властей. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
В общественную коалицию в защиту Москвы вошли представители сразу нескольких общественных организаций: Моссовета, Архназор, Союз жителей Пушкинской площади, Старая Москва, Комитет Возрождения и другие. В день ее создания, 5 декабря, на Пушкинской площади были подписаны манифест защитников Москвы и коалиционный договор, который, по сути, содержит план действий общественности по защите исторических мест и памятников архитектуры от перепланировки или сноса. На данный момент членов коалиции волнует судьба Пушкинской площади, реконструкцию которой затеяли московские власти. Работы здесь уже начались. Полным ходом идет разбор здания, известного жителям города как дом бывших московских новостей. Все, что происходит на стройке, из окна своей квартиры в доме на Страстном бульваре ежедневно наблюдает член общественного движения «Пушкинская площадь» Николай Шинкаренко.
Я не только вижу, я это слышу постоянно, всю эту жуткую вибрацию, которая происходит. Работают гастарбайтеры, которые не имеют вообще никакой квалификации. Дом ломается такими допотопными методами, то есть его бьют битой. Пыль летит такая, что окна протирать просто невозможно. Открыть, чтобы проветрить, тоже нельзя. И вот его ломают и собираются построить здесь опять очередную гостиницу с подземными гаражами, как всегда. После того, как его разломают, будут рыть вниз. А собственность, кое мы имеем пока в виде вот наших квартир, она просто под угрозой обрушения. А жизнь, она просто невыносима.
По информации Николая Шинкаренко, территория, которую занимает Пушкинская площадь, сдана московскими властями в аренду акционерному обществу ТДЦ «Тверской».
Департамент земельных ресурсов подписал арендный договор, ну, естественно, с ведома Лужкова и его правительства, по которой сдал открытому акционерному обществу ТДЦ «Тверской» вот эту площадь 1,9 гектара в аренду под строительство вот этого торгово-досугового центра и под строительство вот этого подземного гаража. Значит, инвестиционный контракт, который подписан тоже правительством Москвы в лице Росляка, он предусматривает, что, дескать, будут здесь построены какие-то подземные тоннели, будут расширены полосы движения, и что все это сделает вот этот акционерное общество, кстати, у которого уставный капитал 100 тысяч рублей всего. И собственные средства, собственно говоря, не намного отличаются от капитала. И неизвестно, откуда они привлекут эти средства, и какой банк в нынешних условиях, не говоря уж там про иностранный, какой наш там банк даст им такие деньги, чтобы освоить там заявленный последний протокол, то, что подписано на совещании там у правительства Москвы, ориентировочная стоимость там 400 миллионов долларов, дескать, всего этого строительства. И потом бульварное кольцо запереть в тоннель – это бессмыслица полная, это мы говорили еще в 2006 году.
Договора об аренде Пушкинской площади у акционерного общества ТДЦ «Тверской» с московскими властями нет, заявил в интервью «Радио Свобода» инженер фирмы Алексей Дмитриев.
Пушкинская площадь – это городская территория. То есть все, что будет построено в рамках закона города Москвы. Облик площади не изменится. Единственное, что появится, туннель, который со стороны Страстного бульвара будет одним туннелем, и со стороны Тверского будут выходить два туннеля, повторяя ту проезжую часть, скажем, тот рисунок, как штанами, огибая сам бульвар, и все, в принципе, больше ничего не изменится. Московские новости – это не наш объект, там другая компания занимается реконструкцией этого здания. С нашей стороны, напротив Макдональдса, сейчас в Новопушкинском сквере идет археологическая работа во главе с главным археологом города Москвы Александром Григорьевичем Еслером. Там что-то интересное нашли, все это будет представлено потом в специальный музей, там для этого строится музей по Пушкинской площади. Будет парковка на 850-1000 машиномест, будет первый подземный этаж, который, скажем так, соединит все пространство площади между собой. Проект прошел все существующие экспертизы, и эксперты подтвердили безопасность сооружения из окружающих зданий. Все это абсолютно безопасно.
Координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач практически уверен, что в ходе реконструкции Пушкинская площадь потеряет свой исторический облик.
Место для всех москвичей святое и родное будет уничтожено раз навсегда, в котором он существует сейчас. Там даже не говоря о том, что ряд московских организаций предлагает восстановить часть объектов, уничтоженных в 1937 году. Не будет возможно не только это, но и даже нынешний вид будет утрачен. Это проблема, конечно, не только в Пушкинской площади. Знаем прекрасно, что сейчас и по ЦДХ опять поднялись вопросы, несмотря на, казалось бы, победу жителей в прошлом году. Ее все равно все собираются снести. Тот градостроительный план, который сейчас мошенническим фактически путем пытаются провести в качестве закона депутат от «Единой России», люди, близкие к Юрию Михайловичу Лужкову, мэру Москвы, если он будет принят, если он будет реализован, то по нему попадает под уничтожение более 300 объектов в центре города. Это улицы и кварталы.
Между тем, обсуждение законопроекта о генеральном плане города Москвы в Мосгордуме в первом чтении уже прошло. Второе чтение состоится на следующей неделе, в среду. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы», и я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, способна ли, по вашему мнению, Россия на сотрудничество с НАТО в связи с тем, что сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который находится с рабочим визитом в Москве, встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через полчаса я буду ждать ваших звонков в прямой эфир с ответом на этот вопрос. А сейчас коротко о том, какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня Госдума будет рассматривать во втором чтении закон о торговле. В Москве завершился фестиваль правозащитных фильмов «Сталкер». И сегодня, как я уже говорила, в Москве пройдет встреча генсека ООН с президентом России Дмитрием Медведевым.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Море против олимпийской стройки.
Комментарии экспертов.
Государство Науру. Признание по сходной цене.
В блогах Свободы.
Читатели блога фоторепортера Алексея Сазонова вспоминают Первую чеченскую.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.